Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио, как всегда, представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе я представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую, здравствуйте. Наверное, не лишним было бы представить какой-то вокально-инструментальный ансамбль, который, собственно, начал эфир с темой, по теме.
Необычная песня, так на самом деле. Интересная песня. А я напомню, что, как всегда, в это время по четвергам мы в прямом эфире в течение часа на волне нашей станции говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Артем, речь сегодня пойдет?
Ну, как раз о том, о чем мы пелось. Да, поговорим об охране труда. Продолжается у нас декада защиты трудовых прав. Но неспроста Минтруд решил усовершенствовать требования по охране труда. Есть такой законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части совершенствования трудового законодательства в области охраны труда. Он сейчас обсуждается заинтересованными ведомствами. Он еще с 2015 года активно обсуждается, тогда он был подготовлен. Ну, его решили доделать. Дело благое, безусловно, по данным Роструда за первое полугодие. Это по данным Роструда, подчеркиваю, за первое полугодие 2017 года, например, произошло 2000 несчастных случаев на производстве. Погибло, на минуточку, 434 человека.
Да, это же много, я не думал.
Это или мало для большой такой страны, не знаю, но... Дело в том, что комиссия ООН называет вообще другую цифру. 350 тысяч несчастных случаев в год. А вот 350 тысяч против 2 тысяч, как вам, несчастных случаев. Ну, о статистике позже поговорим, пока к документу вернемся. Министерство труда не сомневается, что ключевой способ обеспечения безопасности производства, который эффективен, эффективность свою доказал, это так называемый режим самоинспектирования.
Это что такое?
То есть, когда предприятие само себя инспектирует, само себя проверяет, расследует случаи ЧП, в общем, само себя там наказывает, возможно. Работодатель должен проводить самостоятельную оценку соблюдения им самим собой требований трудового законодательства. А государству, как в проекте закона указано, достаточно участвовать в этом, ну, рамочно. Отдельной статьей прописана обязанность расследовать работодателям несчастные случаи, приведшие к возникновению микротравм даже. Угу. Царапины, трещины, наверное, имеется в виду. А если кто-то из сотрудников будет противиться соблюдению безопасности или по его вине произойдет ЧП,
то
его можно будет отстранить от работы или уволить, если он жив останется. Так что как-то так. Ну, по данным Федеральной службы по труду и занятости, этой самой, существуют трудности и нарушения при расследовании несчастных случаев. Ну, что происходит? Вот случилось что-то. Работодатель, во-первых, в должные сроки не сообщает, нарушает весь порядок извещения трудовой инспекции, занижает степень полученных травм. Расследование ведется им самим. А трудовая инспекция подключается только в случае смерти или уже тяжелого увечья работника.
Нет, вы знаете, вот так, судя по звонкам, я так понимаю, что работодатели, когда происходит несчастный случай на производстве, уговаривают работника признать, что несчастный случай произошел по его вине, как бы снимая себе ответственность просто-напросто.
Ну, наверное, его там всячески поощряют каким-то образом,
да,
раз уж что-то случилось не по его вине.
3 оклада, 4 оклада, да.
Вот. Я думаю, что многие молча прекрасно соглашаются, и никаких проблем. Ну, давайте так. В принципе, суть понятна. Мы опросы у нас на сайте сформулировали следующим образом. Кто должен контролировать безопасность производства и охрану труда? Все-таки государство или предприятие? Вот в конечном счете.
Ну, государство наказывает.
Кто контролирует... Получается, кто контролирует, тот и отвечает, если уж по сути.
А как вы считаете, что государство будет это все дело контролировать? Тысячи предприятий?
Вот само государство считает, что оно не должно
контролировать. Не должно контролировать, да.
Да, правильно это или нет?
Оно должно наказывать за нарушение.
Смотрите, вот 2016 год. В Воркуте, на шахте Северная, погибает 36 человек. вся страна не отрывается от телеэкранов. А мы все прекрасно знаем сегодня о том, что все виновные не были наказаны. Да. Телевизоры нам об этом не рассказали.
Не рассказывают такие вещи.
А ежедневно на стройках гибнет в среднем, ну, статистика разная, но 2 человека точно. А по всем отраслям в год несчастных случаев из-за несоблюдения безопасности при производстве насчитываются десятки, а то и сотни тысяч.
Угу.
И кто же их знает, они же далеко не все фиксируются, далеко не все наказываются, абсолютно, далеко не все устраняются. А, ну, вот такой выход нашел Минтруд. Ввести на предприятиях режим самоинспектирования. Правильно это или нет, справедливо это или нет, поможет ли это бороться с несчастными случаями, демографическую ситуацию нам поправит в стране или нет за счет того, что будет больше выживать.
Да, давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Напомню, что наиболее интересное ваше мнение. Куда уходит Артем?
Они попадают в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы обсуждаем, не просто так мы делаем, а в рамках нашей совместной работы Радио Москвы, портала Закония и Минюст России по мониторингу правоприменения.
Еще раз напомню, 728-7703, код 8495, это Радио Москвы, мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Пожалуйста, если есть что сказать, то можно с нами легко выйти на связь, сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссоцгарантия» более 20 лет на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с иждивением. Гарантия достойной жизни. 8-495-916-39-51. 8-495-917-06-75.
Город Дмитров Московской области. Мы проводим опрос на тему раздельного сбора коммунальных отходов. Вот ты знаешь, какие отходы запрещено выкидывать в обычные баки?
Ну да, опасные отходы, ртутные градусники, лампочки, батарейки, химикаты. Я их отправляю в бак со специальным обозначением или сдаю в пункт приема опасных отходов. Крупногабаритный, например, строительный мусор, тоже нельзя выкидывать в обычные баки. Адреса спецнакопителей или пунктов приема можно узнать на сайте районной администрации или на сайте управдом.мо.ру.
2 бака, одно чистое Подмосковье.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот вы говорите, Артем, что по статистике 2 человека в день гибнут. А я посмотрел, что вот американские крупнейшие строительные компании, да, вот профсоюзы с ними заключили договор, что в случае несчастного случая кончины строителя выплачивают от 350 от 350 тысяч долларов.
И семье его.
Семье его.
Если есть.
И вот резко улучшилась техника безопасности. То есть гораздо дешевле вложиться там несколько тысяч долларов в улучшение системы безопасности, чем потом платить такие огромные деньги. У нас разве кого-нибудь страхуют?
Ну вот смотрите, в Архангельске за гибель машиниста котельной суд дал условно год инженеру по охране труда. Предприятие оштрафовано на, сколько бы вы думали, 115 тысяч рублей. Mm-hmm. Директор оштрафован на 16 тысяч рублей. То есть вот пару раз в ресторан день. Не
да,
сходил.
Да, 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 да.
В конце августа от отравления погиб специалист пермской химической компании. А там вообще выяснилось, что спецкостюмы работникам не выдают. Противогазы, вентиляция еле работает. Вот так вот ожоги. Но ранее компанию штрафовали аж на 90 тысяч рублей за превышение норм выбросов, которые загрязняют вещества в атмосферу, выбрасываются в 320 раз превышало. 90 тысяч рублей, вот штраф.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это Радио Москвы, прямой эфир до 6 вечера. Напомню номер нашего контактного телефона 728-7703, 728-7703, код 8495. И первый эксперт выходит с нами на связь, и это...
Олег Бабич с нами на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов защиты труда. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег Борисович, очень хотелось бы узнать, статистика настолько противоречива, что на самом деле... по несчастным случаям на производстве у нас в стране. Официальная статистика говорит, что они уменьшаются. Эксперты говорят, что их больше гораздо. Но, собственно, понятно, что работники гибнут, работодатели какую-то совсем номинальную ответственность несут, стрелочники наказываются. Вот эта инициатива Минтруда, она как-то поможет, простимулирует работодателей, сведет несчастные случаи до минимума, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, действительно, официальная статистика, которая показывается Росстатом и показывается Министерством труда, говорит о том, что количество несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом или случаев, где работник каким-то образом пострадал, то есть тяжкие, средние последствия, неизменно уменьшается на протяжении, наверное, 5 последних лет. Это правда, это факт. Другой вопрос, что зачастую причины этому нельзя назвать повышение степени ответственности работодателей за жизнь и здоровье своих работников. И, я полагаю, что здесь могут быть и иные причины. Например, такие причины, как общее снижение в результате определенных кризисных явлений, снижение, так сказать, производства, снижение рабочего времени, которое тратится. Например, вряд ли это будет секретом, что многие автозаводы за последние годы просто стали меньше работать. Соответственно, меньше рабочего времени, меньше возможности получить тот самый несчастный случай. То есть это одна из причин. Вторая причина, с введением новой системы специальной оценки условий труда, когда в случае наличия несчастного случая работодатель начинает платить в последующем повышенные в значительной степени взносы в фонд социального страхования, каким-то образом стимулирует добросовестных работодателей вкладывать больше денег в охрану труда, а не очень добросовестных просто скрывать эти несчастные случаи, чтобы не платить больше, потому что действительно на фонд оплаты труда это достаточно большие деньги. То есть достаточно одного несчастного случая, представим себе 2000-й коллектив, один несчастный случай в год, и теперь вы вместо 2% в фонд будете платить, допустим, 9%. Представляете, сколько денег на круг это выходит? Да? То есть проще каким-то образом договориться с работником, втихомолочку, ничего не освещать, и заплатить ему денег за его лечение, какую-то премию выдать в лучшем случае, да, и просто замолчать. Такие факты тоже имеют место быть. Поэтому верить официальной статистике, которая приводится сегодняшними, органами статистики и министерством, наверное, нужно с определенными оговорками.
Олег Борисович, а вы знаете, я прочел не так давно, что в Подольске сорвался со строительных лесов один рабочий. Он упал и разбился. Оказалось, что он гражданин Таджикистана, а руководство стройки говорит, что это не знаем, кто это такой вообще, говорит, как он здесь оказался. У нас такое по спискам не проходит. Пришел, залез наверх и упал.
Да, и такие вещи. Но этот вопрос, так называемый, черной и серой трудовой деятельности, когда фактически не оформляются трудовые отношения, и работодатель, по сути, ничем не отвечает.
То есть наказать их практически невозможно?
Я думаю, что в реальности наказать можно. Для этого нужно действительно со всей серьезностью с самого начала подходить с проверками и приходить не тогда, когда что-то случилось, а приходить с этими проверками заранее. Смотреть действительно, все ли находящиеся на стройке находятся в трудовых отношениях, на каком основании они там находятся, да, и так далее. Тогда что-то будет, естественно, должны быть какие-то достаточно серьезные меры воздействия на работодателя в случае, если будут обнаруживаться подобные случаи. Пока мы видим наоборот, новые веяния, так называемые чек-листы, так называемые самопроверки, декларации о соответствии и так далее, государство некоторым образом, наоборот, снимает с себя вот эти часть контрольных функций и отдает работодателям их, надеясь на их добросовестность. Ну, добросовестный работодатель действительно, наверное, будет делать. Ну, что-то я не очень верю в том, что у нас подавляющее большинство работодателей в этом смысле будут добросовестны.
Олег Борисович, это еще одна информация, которая меня удивила, что в Иркутской области из-за вот производственной травмы стопу, лишился человек стопы левой ноги. Ему заплатили компенсацию 150 тысяч рублей. По-моему, это все несоизмеримо.
Ну, согласен с вами. У нас вообще большие проблемы с этими компенсациями. Как-то вот жизнь и здоровье людей очень дешево ценится. Ну, и более того, я вам скажу, что если человек пойдет после этого в суд и потребует более такой какой-то повышенной компенсации, то ему, скорее всего, скомпенсируют то, что он потратил на лечение, угу. Но моральный ущерб, который он, естественно, получил здесь, будет вот
копеечный.
Совсем минимальным. Да, к сожалению, вот это все, вот это все звенья одной цепи. Вот работодатели у нас очень слабо отвечают за то, за жизнь и здоровье своих работников. Вот есть с этим проблема.
Так я вам более того скажу, что мне тут позвонила женщина и сказала, что мой муж работал на предприятии, получил травму, ему обязаны были по суду выплатить 600 тысяч рублей, да? Они выплачивали по 50 тысяч ежемесячно, муж скончался, осталось 400 тысяч, и предприятие говорит, теперь платить мы ничего не будем, его уже нет на этом свете.
Нет, они обязаны.
Обязаны они платить,
там,
да?
Там сумма присуждена, поэтому наследник имеет право на получение этих сумм, конечно.
Ну, значит, ну самое главное, что таких тяжелых травм становится все меньше и меньше, увечий и смертей.
Ну, формально, да. Насколько это отражает реальность, ну вот я немного сомневаюсь. Я не хочу взять на себя смелость и сказать, что это вот откровенная неправда, но формально статистика, официальная статистика говорит об этом.
Спасибо большое. Напомню, кто выходил
с нами. Олег Бабич, с нами на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России.
Конечно, когда я прочел, что в Иркутске, то есть по вине руководства, человеку оторвало стопу левой ноги. Ну, это же инвалидность, понимаете? Он же не может там работать, Артем, да? И 150 тысяч рублей компенсации.
Слушайте, ну он жив остался. А вот на минуточку, если погибает даже более одного человека, 143-я статья УК, нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Вот уголовное дело, например. Да? Максимальное наказание по данной статье для виновников может составлять до 1 года лишения свободы.
Ну, это...
Вот так вот возбудились следователи по факту гибели двух рабочих в городе Мончегорске, Мурманской области. Что-то там какое-то отравление случилось, когда они очищали от фольги какую-то металлическую решетку установки дроби. Что-то такое. Погибли двое. Ну вот как ни крути, чем бы ни закончилось это дело, это не более 1 года лишения свободы тому, кто виновен. А если уж и на погибших спишут, что, в принципе, несложно.
Ну, я не знаю. Давайте я еще раз напомню вопрос. Не все нас слушают с самого начала. Какая тема у нас и почему?
Итак, возвращаемся. Справедливо ли, что контролировать безопасность производства и охрану труда должно предприятие, а не государство? Кто должен нести ответственность за этот самый контроль? Это раз, и, может быть, наши слушатели вспомнят какие-то случаи на предприятиях, на которых они работали, как было с безопасностью тогда, может быть, в те времена, как мы это называем, в советское время.
А что, Артем, ну там, как бы, по-моему, что было в советское время, что и сейчас. Подойди, распиши из книги, что ты прослушал лекцию о технике там, безопасности. Знаете, такая амбарная книга, там все расписываются, и все.
Ну, на минуточку. Если кто-то погиб или что-то случилось...
А ты уже расписался. Значит, ты был ознакомлен, и, значит, ты просто нарушил.
Нет, сейчас тоже ничего не мешает так делать, но все равно, так или иначе, есть техника безопасности за организацию, которая несет ответственность конкретное лицо на предприятии. Если не, например... руководитель, самый главный, то некто. А под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке. Начали доследственную проверку по факту двух рабочих. Тела нашли 9 ноября около полудня в тепловой камере на стройплощадке. По предварительным данным следствия, строители отравились газом при работах на объекте. Такая вот рядовая, типовая новость простая.
Не, ну дело-то в том, что, понимаете, иногда бывает так, что человек умирает, а потом заводят уголовное дело, а виновных не находят просто-напросто. Ну, и закрывают это дело.
Сам виноват.
Сам виноват. 728-7703, 728-7703, код 8495. Я напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера. На связь с нами выходит второй на сегодня эксперт.
С нами Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Михайлович. Ну вот, мы, поговорив с первым экспертом, уже не верим статистике. Точнее, мы верим, что она отражает общее там падение количества несчастных случаев, но понимаем, что и этих самых рабочих мест за последний период значительно поуменьшилось в рискованных этих отраслях, в шахтах,
да,
на стройках.
Смотря, да, согласен, да.
Да, но тем не менее, инициатива Минтруда – это, скажем так, попытка переложить ответственность и избавиться от каких-то функций, которые априори должно министерство нести.
Нет, вы знаете, в этом законе есть рациональное зерно, оно, конечно, не очень большое, но оно есть. Давайте попробуем разобраться.
Давайте.
У нас не так много времени с вами. Вот смотрите, о чем говорится. Я так простудировал, посмотрел, в принципе, есть рационализация. Смотрите, о чем говорится. Вот производство, ну, как бы пример провести. Вот работник там, ну давайте, собирает там на конвейере стиральные машины. Uh-huh. Один колесики прикручивает, другой крышку, один барабан вставляет. Вот он на каждом 10-м барабане у него идет, допустим, травма на руке, царапина. Пусть она небольшая, но пусть она, ну, постоянно она его тревожит, на каждом 10-м. Что-то сделано не так, что он идет? Он идет к тому человеку, который будет назначен, я не знаю, в каком это будет отделе, пишет заявление, показывает эту травму, и что он, ему тяжело работать, что он там на каждом 10-м барабане собирает их 50 листов в дни, у него постоянно вот травма. Вот идет о чем разговор. Понимаете? Работодатель должен как-то отреагировать на это.
Угу.
И человек, который подходит к своему токарному станку, да, там ступенька какая-нибудь, стоял один станок, модернизацию провели, ступенька осталась, он постоянно там раз в неделю спотыкается от нее и бьет ноги. Понимаете, без синяков. Что он должен делать? Сейчас ничего. Ну, жалуется мастеру, ну, жалуется там бригадиру, низшему звену. Ну, ладно, там исправим, там уберем. Это длится. Он, значит, пойдет куда-то это зафиксирует. У него небольшая травма, но она постоянна. И с этой ступенькой должны что-то сделать. Как бы. Закон вот к этому нас подводит. Понимаете, да? Не более. А если, конечно, какие-то другие вещи маразматичные, ну, там, я не знаю, до бреда, любые, можно сказать, синяк у человека, да, где он его получил, на работе, сейчас же об этом говорят. Это немножко не так. А как раз вот закон подразумевает вот эти вот вещи. Улучшение рабочего места. Здесь есть рациональное звено. Значит, у нас же сейчас все люди продвинуты, интернет, все с телефонами. Написал объяснительную, как он получил травму, сдал ее у себя на производстве, а потом электронно, может быть, отправить в министерство, где их будут собирать и анализировать. Вот, и если нужно, будут разбираться с работодателем.
Хорошо.
Я тоже подумал, что закон такой работать не будет, но в нем есть рациональное зерно.
Но
вот,
это
простудировав его, да, я вижу.
Рассчитано, получается, так, на совсем уж добросовестных работодателей, да? Я к чему? Мы понимаем, что цель поправок, Минтруд это не скрывает, усовершенствовать как бы механизмы стимулирования работодателю к улучшению этих самых условий труда. То есть стимулировать работодателя самого.
Стимулировать через отчетность, через вот, я не знаю, какие они санкции, потому что стимулировать можно санкциями только, как можно стимулировать. Ну, пришел рабочий, написал заявление, ну, приняли, ну, зарегистрировали его в журнале. На этом все закончилось. А вот если он не исполнит, допустим, работодатель, не устранит эту ситуацию, наверное, все равно будут какие-то санкции, понимаете? Это просто закон работать не будет, у нас полно таких законов.
Хорошо.
Вот здесь вот ситуация, вот здесь вот казуистика, да. Но я вам хочу сказать еще, если есть у меня пару минут, вот со стиральными машинами, да, если убрать там тот болт, который торчит, который, допустим, он постоянно наносит себе повреждение, рану. Ты представляете, сколько должно людей? Это надо снять конвейер, сколько людей задействовать, чтобы убрать этот механизм или его изменить, сколько денег, кто это будет делать? Никто, конечно, в первом этапе делать этого не будет. Не будет, как собирали, как сначала продумали сборку это инженера, так она и будет собираться. Сложности вот мелкой травмы, она небольшая, она нигде не фиксировалась раньше. Так и собирали, как же люди, вот у кого палец забинтован на конвейере, у кого там ногти. Ну, в общем, понимаете, о чем я говорю, такие мелкие травмы, да, как их устранять, сколько для этого денег нужно.
Юрий Михайлович, а вы знаете, вот тут вот звонили люди, жаловались, что их уволили, они работали в Подмосковье, там горячий цех был, и стали жаловаться руководству, чтобы идет не просто теплый воздух, там, а просто горячий воздух, температура градусов там 60. День жаловались, два жаловались, три, их взяли всех и уволили. И кого-то привезли, то ли из Казахстана, то ли из Киргизии рабочих. То есть жалуйся, не жалуйся иногда. Ну, не хочешь, все, пошел вон.
Но... Я понимаю, о чем вы говорите. С одной стороны, вроде бы нарушение закона,
да.
а с другой стороны, чтобы модернизировать, чтобы не было воздуха 60 градусов, может, надо модернизацию провести.
Надо
все.
Вкладывать я деньги, не знаю, да.
Сколько вложить средств. Да, столько, а где их взять этому производителю? Вы думаете, просто с деньгами? Наверное, он так и работает. Если у него была возможность улучшить, я думаю, бы, что он это сделал.
Направить
а ему воздух. Или взять других людей, которые не будут жаловаться, или закрыться. Вот, допустим, у него вариант, как у предпринимателя. Вот что ему делать? Даже ему банк не даст модернизацию. А если даст, под большие проценты, и нельзя, их потом...
Подождите, мне просто интересно, Юрий Михайлович, а если бы работники пожаловались, я не знаю, там, в межрегиональную прокуратуру, что было бы там дальше? Что мы не можем работать, очень жарко. Что было бы дальше? Закрыли бы
предприятие.
Да?
Да, а как же? Ну, конечно, нарушение трудового законодательства. Трудные условия или создатели там, допустим, приняли решение работать не по 6 часов, да, будут работать по 3, но за те же деньги.
Ну, кто там на это варианты, пойдет? На это никто не пойдет из работодателей.
Ну, конечно, это очень сложно, все это экономически сложно, вот эти все вопросы. А как? Поэтому их и решают. Ну, придут в прокуратуру, ну, придет производство, там какой-то небольшой поселок, может быть, да, я так думаю. Вот, люди там работают. Говорят, давайте закроемся, что скажет предприниматель, что скажет прокуратура. Вот у меня работает 80-100 человек, завтра они не выйдут на работу, не будут свои семьи кормить. А ну, чтобы модернизировать, надо 10 миллионов рублей или 100.
Хорошо, а вот работодатель...
Ну, к сожалению,
он,
да.
Он, извините, он не думает о том, что, например, идет горячий воздух, там 60 градусов, и кого-то там инсульт, и он умирает. Вот, то есть он же автоматически на него заводит уголовное дело, по-моему, нет? На работодателя, если кто-то умирает.
Ну, знаете, я думаю, нет, это заводит, да, уголовное дело могут завести, конечно, будут расследовать, и в Советском Союзе расследуют, и сейчас у нас эти травматизм с летальным исходом обязательно расследуют, обязательно возбуждают уголовное дело, вот. Но работодатель, если он адекватен, он прекрасно понимает, насколько риски здесь.
Угу.
Понимаете, риски, да, чтобы его возбудили уголовное дело, и риски экономики. Вот он и думает здесь как-то между двумя огнями. Ну, если серьезно, если он понимает, что травматизм может быть с летальным исходом, то ему легче закрыть цех и людей не принимать. А если это один летальный исход, а если это три, что же за предприниматель?
Ну, его посадят в тюрьму надолго. 60 градусов, зато тепло в цеху.
Из Киргизии еще приедут люди, ну, поработают. Да.
Ну вот, понимаете, здесь как-то, да, здесь все взаимосвязано в этой ситуации. Таких у нас, к сожалению, производство, у нас оборудование есть, с 1947 года работает. Их стало немножко меньше на последние 10-15 лет, произошла где-то модернизация. Но их еще очень много, ткацкие станки, котлы работают с 50-х годов. Никто их не меняет, они завтра взорвутся, они все свои ресурсы уже выработали. У нас, к сожалению, модернизация страны на сегодняшний день огромных денег нужно. Если взять каждое производство, да, а где их взять? Вот так мы и работаем. Это новое нам показывают, что вот такие линии, такие технологии, роботы везде, да. Вот так съездите куда-нибудь на ткацкое производство, на красильное, где плавят металл, куют. Смотрите, какие печи, какие годов стоят.
Так,
много у них. Некоторые фабрики на дровах еще отапливаются.
Ну да, у меня знакомый журналист пришел на один подшипниковый завод в провинции, он был там минут 45, вышел, он полдня ничего не слышал, там такой грохот был дикий просто, он чуть не оглох.
Вот, видите, да.
Так, граждане, прекратите развенчивать эти замечательные мифы, мы все верим, что мы технологичные и бодрые.
Там рабочие в белых халатах, где это, вот это, да?
Мы верим, технологичные, мы бодрые, да, и идет модернизация. Но мы не можем так быстро, у нас не хватит финансовых средств, чтобы все производства взять там за 5 лет модернизировать.
Ну, понятно.
Знаете, сколько производств надо остановить? Потому что часть модернизировали, а часть осталась работать на котлах 50-го года. До них еще не дошли руки, денег нету. Страна только начала возрождаться последние 5 лет, я модернизировать. Вот с 10-го года после там... Тут опять кризис. Но все равно модернизация идет, открывается новое предприятие.
Понятно.
Старые просто заколачиваются, даже оборудование не вытаскивается. Рядом строится по новым технологиям ангары, понимаете, да, если есть средства. Туда заводится новое оборудование с большими окнами, с хорошей вентиляцией. Все это недорого, я не по отношению. И запускается. А старые даже не трогаются и не ремонтируются, эти советские ГОСТы.
Ну,
по советским
да, да.
планам, там потолки по 8 метров, там, чтобы их отопить, знаете, сколько надо средств.
Понятно. Спасибо большое,
спасибо.
Юрий Савелов.
Да.
Член Российского союза товаропроизводителей, член Президиума опоры России.
728-7703, код 8495, это радио Москвы, прямой эфир. Анатолий, здравствуйте.
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 Я вот как раз по поводу Юрия Михайловича, который Юрий Михайлович предыдущий,
да.
был, который говорит, что вот нельзя же остановить конвейер, все. По-моему, я вот раньше думал, что только домны нельзя вот там загасить, какие-то вот такие вот вещи, а уж конвейер не остановить, когда уже плывет там что-то из-за какой-то ошибки. Почему же это нельзя остановить? Можно, только это будет стоить. Да, будет стоить, а что делать? А если конкретно, конечно, грустная передача, что все опять упирается, деньги, деньги. Но существует ли, вот может кто-то ответит, существует ли закон, а если нет, может его придумать, за сокрытие причины, фактически причины несчастного случая, приведшего там к увечью, а уж не дай бог и к смерти, за вот это сокрытие только наказать, и дальше там срок какой-то. Вот тогда это, может быть, немножко остановит. Потому что все прекрасно все знают, и все молчим, понимаете? Все говорят, да уговорили, ну, вторую зарплату. А вот даже это, если проверяется и, подтверждается, что да, специально сокрыли фактическую причину, будет ясная картина тогда.
Ну, будет ясная картина, но почему-то не принимается, значит, кому-то это невыгодно, Анатолий.
А думаете, он где-то лежит, такой причина, то есть повод сделать такой закон? Существует ли он? Вот кто трудом занимается, техникой вот этой безопасности, там же наверняка этого нет. А если такое будет, то будет знать, пожалуйста, давай я пойду уговаривать Васю, что это он виноват, он, наверное, скажи, что я был вчера, выпил, там, сделал, да, там, все, пожалуйста. А потом Вася протрезвеет, скажет, да нет, я пойду и скажу, что на самом деле было. И он подумает тогда, делать или нет. Не нужны такие руководители, которые не могут найти середину между, действительно, нужно ли останавливать конвейер или что-то сделать, или убрать деревяшку, на которой спотыкаются люди, падают и плавают, падают. Понимаете? Нужны руководители, которые могли бы и то совмещать. Пока в наших условиях. А таких мало. По-моему, в основном безразличие. Понимаете, вы вот вспомните, кто-нибудь был наказан, когда вот погибли люди при пожаре, вот при этих высотных домах в Щукино, которые были, где там в лифт девушка падала тоже. У нас по телевизору и по радио средства массовой информации говорят так, вот произошло такое-то, прокуратура разбирается, а дальше все, концы, куда, когда. А вот если потом еще будет, как раньше, помните, в газетах писали, меры приняты, или вот помните, когда это было? Тогда, может, какая-то будет вот подвижка. А так никогда тоже не будет. Совершенно верно.
Таких новостей совершенно верно.
Да, Анатолий, да, я с вами там согласен, потому что много пишут, возбуждено уголовное дело, показывают следственную группу, а потом это дело тихонечко закрывается уголовное, и все. А да. виноватых-то нет. А люди-то погибли.
Абсолютно.
Да, спасибо вам большое, Анатолий, спасибо. А по поводу того, что модернизировать или работать в горячем там цеху, я вспоминаю Маркса. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист, ради 300% прибыли, Артем. Вы согласны?
Ради 300? Ну, возможно. Ну, сейчас, наверное, уже у нас, мы в такой стране живем, у нас расценки другие, уже 300, это уже несерьезно.
Но опять-таки, меня вот удивляет то, что эти люди...
За 300% не пошевелятся.
Реально, горячий цех, реально стали жаловаться, что температура воздуха 58 градусов, я вспомнил, ну, невозможно там работать, невозможно.
Жаловались. И думает,
так он
хорошо.
Уволил все, взял киргизов.
Ну, побочный продукт тепло. Разве это плохо?
А почему люди не жалуются в межрайонную прокуратуру? Почему они не жалуются? Почему они жалуются в прокуратуру?
Это к ним.
Давайте напомним вопрос для слушателей.
Итак, справедливо ли, что контролировать безопасность производства и охрану труда предлагается предприятиям самим, работодателям самим? Не считаете ли вы, что государство тем самым ответственность с себя перекладывает? Или же действительно надо как-то стимулировать работодателей, и это поможет снизить травматизм и даже летальные исходы при ЧП на предприятии?
Я напомню, даже контактный телефон 728-7703, код 8495. Мы работаем до 6 вечера. Пожалуйста, не стесняемся, выходим с нами на связь. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Возникли проблемы? Являетесь обманутым вкладчиком? Задерживают зарплату? Не выплачивают алименты? Страховая не возмещает ущерб? Проблемы по вступлению в наследство? Земельные споры? Конфликты с застройщиками? Некачественно оказали услугу? Внимание! Городской департамент защиты прав человека проводит бесплатные юридические консультации и предоставляет весь спектр юридических услуг. Позвоните по телефону и доверьте свою проблему профессионалам. 8-495-205-14-14. 8-495-205-14-14.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам «Что делать в случае смерти близкого человека?», «Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование?», «Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище?». Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вам, кстати, в студии не холодно, Артем? Я могу потеплее сделать.
Нет, спасибо. Сейчас очень хорошо. Лучше уже не придумаешь.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. На связь с нами выходит последний на сегодня эксперт.
Это один из лучших специалистов по трудовому праву в стране, смело могу так сказать. Ксения Печенек, заместитель главного редактора СМИ «Законе», член профессиональной ассоциации юриста за трудовые права. Ксения Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, мы вот ближе к концу эфира уже пришли к выводу, первое, что статистике мы не очень-то и верим. Потому что если случаи травматизма и смертей уменьшаются при уменьшении этих самых рабочих мест на опасных производствах, то, как тут верить? А вот чем действительно поможет или не поможет инициатива Министерства труда, мне лично пока непонятно. То есть будет ли работать реально это самоинспектирование? И какая тут связь между травматизмом все-таки и летальными исходами? На ваш взгляд, есть рациональность?
Я слушала весь эфир внимательно. Мне очень сложно спорить с высказанными ранее Олегом Бабичем точками зрения на все эти вопросы. Я могу лишь подтвердить, что в данном случае, когда сталкиваешься с трудовыми спорами день ото дня, ты понимаешь, что в 90% случаев снижение вот этих всех статистических данных, оно происходит по одной единственной причине, потому что все работодатели стремятся уйти от оформления официальных трудовых отношений. Про опасные производства могу с точностью сказать, сталкиваюсь в рамках консультации со своими заказчиками. Желание уйти от заключения трудовых договоров, оно последние 3-4 года просто превалирует над всеми другими запросами. Соответственно, любые производственные травмы и уж тем более несчастные случаи со смертельным исходом, они, как правило, просто заканчиваются элементарным каким-то действием, с коррупционной составляющей, на мой взгляд, когда виновным признается сам, собственно говоря, пострадавший, который якобы что-то там не выполнил, сам нарушил правила. Вы, Роман, об этом сегодня уже говорили, когда в Подольске, когда говорится о том, что мы вообще не знаем, кто этот человек, он вышел подышать на улицу и, собственно, упал, мы не знаем, кто это. На мой взгляд, ни к чему улучшающему положение сегодняшнего вот этот законопроект не придет, потому что я вижу в этом, я понимаю, что это совершенно там совершенно мейнстрим говорить про то, что вокруг сплошная коррупционная составляющая, но те нововведения, с которыми столкнулись работодатели последние годы, они уже просто зашкаливают с точки зрения, скажем так, материальных издержек на всевозможные там спецоценки, на всевозможные дополнительные нагрузки по медосмотрам и прочим историям. В данном случае я полагаю, что это будет очередной способ выдавливания денежных средств работодателя. Но возвращаясь к теме, которую вы сегодня уже произносили, Роман, и вы говорили про профсоюзное движение «Крепкие за рубежом» и говорили про то, что у нас очень низкая оценка стоимости жизни и здоровья человека. Вот мое видение, до тех пор, пока у нас не раскроют крылья профсоюзы, а их давят уже там десятилетиями в настоящий момент, мало что изменится с точки зрения, скажем так, улучшения качества труда на производстве. И до тех пор, пока волевым усилием одного единственного, видимо, председателя Верховного суда в данном случае, не знаю уж кого, не будет вынесено постановление с указаниями четких размеров сумм материального возмещения семьям, близких и так далее, тех или иных травм, морального вреда и прочего, никто никогда не будет считаться с человеческими жертвами и человеческими травмами на производстве вот в том объеме, в котором хотелось бы. Несмотря на то, что вот предыдущий слушатель говорил, что вот давайте посмотрим, нет ли у нас уголовной ответственности за укрывательство. Есть у нас уголовная ответственность за укрывательство, предусмотрена на статью 316 Уголовного кодекса. Но вопрос в том, что, вот как уже говорила, работодателям очень легко и просто договориться с правоохранителями и не портить жизнь оставшимся в живых. Могу привести забавные случаи, вот из практики, с которыми сталкиваюсь, забавные условно, да, мало того, что у нас есть производство разное, у нас же есть еще внепроизводственные разные процессы, ну, например, вот в моей практике была история с когда обратились за консультацией в рамках корпоративного мероприятия, причем ни одного. В одном из случаев на проведении праздника, который проходил совершенно не на территории работодателя, а в обычном парке, девушка отправилась, скажем так, по нужде, и, собственно говоря, рядом стояла лошадь, которую кто-то напугал. И вот эта лошадь понеслась и затоптала. И вот тут закрутилось такое, что стали бы возникать вопросы, производственные ли случаи, кто должен платить. То есть травма на производстве, не на производстве. Генерального директора начали привлекать. Директор стал обращать претензии к организатору этого мероприятия, организатор к владельцу лошади и так далее. То есть про человека вообще забыли, а начали разбираться, кто вообще здесь виноват.
А к чему пришли? Помогать... К чему пришли? Сама виновата?
Нет, слава богу, девушку виноватой не признали ни в чем, но я могу сказать, что эта ситуация прошла несколько кругов обжалования, и я уже в последней инстанции потерялась, потому что клиенты самостоятельно вели это дело, но могу сказать, что точек зрения было несколько. Никто так и не договорился, кто во всей этой ситуации однозначно виновен. Но вот мы доходим до абсурда, когда, еще раз повторяюсь, человеческая жизнь и здоровье пострадавшего там человека, на производстве ли вопрос в данном случае, совершенно никого не волнует. Все пытаются спихнуть с себя ответственность. И я боюсь, что вот если мы говорим про законодательную инициативу очередную, у нас опять начинается, скажем так, перетаскивание каната, кто виноват, кто должен отвечать, государство или работодатель. По мне, так работодатели уже надо перестать душить. Вот в той экономической ситуации, в которой мы находимся, но уже картина настолько очевидная, когда работодатель не хочет на себя брать никакой ответственности за выплату взносов, за белую заработную плату и так далее, делать дополнительные взяткоемкие законопроекты, мне кажется, не очень правильным.
Mm-hmm. Так, хорошо. А вот, допустим, 143-я вот эта статья УК, да, нарушение требований охраны труда, когда смерть двух или более лиц. А, mm-hmm. Максимальное наказание до 1 года лишения свободы. А вот вам известны, например, случаи, когда реально кто-то виновный по цепочке последовательности, а тот самый, кто отвечал за эту безопасность, либо руководитель предприятия, получал этот самый максимальный срок?
Ну, это все заканчивалось в том числе условным осуждением. Вот те случаи, с которыми я сталкивалась. То есть я все равно не вижу достаточно серьезной ответственности в данном случае. И больше того скажу, ведь у нас зачастую просто назначается человек, который будет сидеть в случае чего, понимаете? То есть и доказать, что он должен был отвечать за эту безопасность, очень сложно, да? То есть у нас иногда специальные люди нанимаются именно для того, чтобы ответственность убрать с руководителя компании. Если мы говорим про какое-нибудь крупное производство, да, и там со многими филиалами там, по стране, то задача-то как раз, чтобы компания продолжила функционировать и продолжила там, производить продукцию, и в этот момент осталась на плаву. Да? Поэтому будет назначен тот самый человек, который будет виновен. И в данном случае руководитель компании не станет думать, как ему, какие денежные средства пустить на то, чтобы улучшить, скажем так, условия труда на производстве. Ну, то есть вот мы на сегодняшний момент живем в таких реалиях. Это очень грустно, но тем не менее, вот с чем столкнулись, в том, собственно, и варимся.
Спасибо. Понятно. Большое, спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо, Ксения Печенек. С нами была на связи замглавного редактора СМИ «Закония», член профессиональной ассоциации юристов за трудовые права.
Ну что, Артем, 2,5 минуты до конца нашей программы. Давайте итоги подводить.
Ну, непонятно, непонятно. Инициатива, возможно, добросовестных работодателей простимулирует. Будем надеяться, где-то они начнут самоинспектироваться, находить какие-то дыры в охране труда на своих предприятиях, латать их всячески активно, что-то у них изменится, но для большинства, наверное, не изменится ничего, кроме какой-нибудь бумажной возни и писанины. Это лично мое впечатление. Я пока не совсем понимаю, почему мы действительно в сводках новостных не видим продолжения историй, связанных с гибелью людей на предприятиях.
Ну, там главное, главное громко заявить, возбудили уголовное дело, а потом все сходит на нет. И мы же знаем, что коррупционная составляющая играет немалую роль, и правоохранительные органы закрывают данные уголовные дела, несмотря на возмущение родных погибших.
Ну, хорошо, я не из жажды там, мести и крови, я вообще...
Причем здесь мести и крови? Потому что если ты виноват, ты должен отвечать по закону.
Согласен, но даже если речь не идет о посадках, как это называется нынче модно, многомиллионные штрафы тоже цифры нигде как-то не фигурируют. Все эти, которые вот я сегодня озвучивал цифры, смешные просто, ну, просто нелепые. Ну, как-то грусть навевают.
Но все-таки я еще хочу сказать, что сами работники, они должны знать, что они имеют право обращаться и в трудовую инспекцию, и в межрайонную прокуратуру, они имеют право жаловаться не только своему руководству, но просто по инстанциям. Там сидят, между прочим, люди, которые получают деньги за то, чтобы следить за правопорядком. Я разве не прав, Артем?
Следят по-своему как-то. Особенно у них же свои какие-то методы.
Ну и последнее, такая у меня есть любопытная информация, что в Амурской области есть такой Толмачевский район, так там есть предприятие, где на станках работают 16 человек. Так станки с двуглавыми орлами. Они выпуска 1911 года, Артем.
Безопасные, наверное.
Ну, наверное, да. Так, короткий вывод. Государство, с вашей точки зрения, должно нести ответственность или нет?
Должно. На мой взгляд, должно. И... Ну, мне в этом видится какое-то действительно желание переложить ответственность и обложить какими-то, возможно, дополнительными расходами работодателя.
А мне кажется, что они наивно так делают, ведь что они верят в добропорядочность работодателей, что они все хорошие и честные люди, и снимают себе поэтому ответственность.
Я сомневаюсь. Мне вот как Ксения Печенек правильно сказала, кажется, взяткоемкий законопроект, подходящее слово.
Ну все, все, уважаемые слушатели, спасибо вам за то, что вы были с нами. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закония.ру». Отстаивайте свои права, добивайтесь, не жалуйтесь руководству. Один раз пожаловались, успокойтесь. Если ничего не принято, жалуйтесь в соответствующие другие инстанции. Они должны вам помочь. Так я надеюсь, по крайней мере. Ну и верю, что в этом же составе ровно через неделю мы с вами снова встретимся, уважаемые слушатели. Всего доброго.
Короче, не стесняйтесь жаловаться.
Не стесняйтесь жаловаться. И чиновники за это получают деньги, чтобы выполнять ваши требования. Всем спасибо, всем хорошего, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы. Маре Беля.
Мадонна.